Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в Православной Церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз» и с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Да, здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, Варвара! Бог благословит!
Нам сегодня нужно обсудить так много вопросов, мы, наверное, начнем их в хронологическом порядке обсуждать. И сначала я хотела бы вас спросить, отец Валерий, о прощенном воскресении. Ведь это событие известно не только людям воцерковленным, но и всем, кто просто сочувствует этой культуре. И многие знают, что в этот день необходимо просить прощения. Как делать это правильно? И у кого нужно просить прощения в этот необыкновенный день? И почему перед Великим постом именно люди просят друг у друга прощения?
Действительно, сразу несколько интересных и важных событий произошло у нас за последние несколько дней, о которых нам есть смысл сегодня поговорить и обозначить. Ну, во-первых, у нас в прошедшую субботу, 21 февраля, был очень важный день для всей Иркутской епархии, потому что церковь вспоминала святого человека, великого человека для нашей земли, для Иркутска, святителя Иннокентия Кульчицкого, или святителя Иннокентия Иркутского, как мы его называем. Это был первый правящий архиерей в нашей Иркутской епархии. Недолго он правил, всего 4 года, с 1727 по 1731 года, но этот человек оставил такой большой важный след для нашей земли, для нашей епархии, и его мощи были обретены в 1805 году, и вот именно это событие как раз церковь и отмечала, и с тех пор вот святитель Иннокентий Иркутский, главный заступник, главный святой для всего иркутского народа, для всей иркутской земли. Но при этом важно отметить, что вообще 22 февраля, день памяти первого обретения мощей Иннокентия Иркутского, но поскольку этот день выпал в этом году на прощенное воскресенье, вот было принято решение правящим архиереем перенести день празднования на 21 февраля. И еще у нас 22 февраля было важное событие. У нас был престольный праздник у нашего храма, Михаила Архангельского Харлаемского храма, потому что церковь вспоминала важного для нашего храма святого священномученика Харлампия, епископа Магнезийского. Тоже на этот раз празднования были перенесены, потому что вообще день памяти священномученика Харлампия – это 23 февраля. Но поскольку 23 февраля у нас в этом году первый день поста, в первый день поста литургия никак не совершается, то есть как бы это первый день, когда мы постимся, поэтому день празднования вот нашего престольного праздника был тоже перенесен на 22 февраля. Вот, священномученик Харлампий, тоже удивительный святой, который прожил очень-очень длинную жизнь и закончил ее мученически, то есть отдав свою жизнь за Христа. В возрасте 113 лет это человек, который не побоялся того, что с него живьем даже содрали кожу, а он при этом не отвернулся от Христа. И более того, как повествует нам житие святых, он даже благодарил своих мучителей за то, что они помогают ему избавиться от его грехов. Это, может быть, кажется нам чем-то как бы таким непонятным, необыкновенным, как это так, как человек может благодарить своих мучителей. Но для таких людей, для святых людей, действительно отдать свою жизнь за Христа и преодолеть какие-то свои, хотя для нас какие могут быть грехи у святого человека, да, но тем не менее они у каждого человека есть, в том числе и у святых, вот он за это благодарил. Мы знаем, что первые 300 лет после воскресения Христа на церковь происходили гонения со стороны римской власти, римские императоры почитались в Римской империи как боги, и все жители Римской империи должны были приносить им жертву как богам, согласно установленному закону. Но мы помним, что заповеди, первая заповедь Моисея говорит нам: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Поэтому, конечно же, для христиан это очень большой грех принести в жертву какому-то богу. Да, хотя, конечно же, и этих богов богами ни в коем случае назвать нельзя, в том числе и римских императоров. И поэтому вот христиане первых веков отдавали свою жизнь за Христа, отказываясь приносить жертву римскому императору как богу. Вот священномученик Харалампий как раз вот тоже был одним из таких вот великих мучеников, который отдал свою жизнь за Христа. Ну и, конечно же, в прошедшее воскресенье у нас тоже очень важное, очень необычное было. Это прощенное воскресенье, как мы его называем, или неделя сыропустная, есть еще другое название у этого дня, последнее воскресенье перед Великим постом. Ну а также воспоминания Адамова изгнания. И именно в этот день мы просили прощения друг у друга, прощали тех, кто у нас просил прощения, потому что впереди предстоит Великий пост. И вот как раз Великий пост 23 февраля у нас и начался чтением покаянного канона, в том числе Андрея Крицкого. И ну, вот столько важных событий, о которых как раз, конечно, стоит сегодня поговорить. А я, пожалуй, зачитаю отрывок из Евангелия, которое в воскресенье читалось на литургии. Это Евангелие Матфея, 6 глава, 14-21 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот такой вот отрывок. В воскресенье читался на литургии. И что здесь для нас важно услышать? Вот как раз я сказал о том, что это было прощенное воскресенье, и первые слова вот этого евангельского отрывка, они как раз нам об этом и напоминают. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». На самом деле очень простые слова, которые каждый православный христианин должен взять себе на вооружение, они на самом деле ведь перекликаются с другими словами Господа. «Не судите, да не судимы будете». Действительно, обычно ведь судит тот человек, который не способен прощать, не умеет простить. И как раз наоборот, человек, когда он прощает, он уже никого не судит. И какими бы тяжкими грехи не были против нас, вот Господь нас к этому призывает простить. Ибо именно поэтому Он и простит нам наши согрешения. Мы можем вспомнить и другие из Священного Писания примеры, когда вот посвященные вот этой теме прощения. Это, например, притча о том, как некий человек должен был 10 тысяч талантов, огромная, очень огромная сумма, это сопоставимая с миллиардами рублей по современным меркам, должен был царю вот некий человек эти большие деньги, и вот он просил, чтобы Господь его простил, чтобы дал ему шанс, подождал немного, и царь в данном случае его прощает. После того, как он вышел, да, он увидел человека, который ему должен был 100 динариев, это очень маленькая сумма по тем временам, и тоже вот его посадил в темницу, тот его просил отпустить, а он его не помиловал. И вот когда этот царь узнал об этом, да, он предал казни вот этого человека. Да, то есть вот такой пример, что мы очень часто грешны перед Богом и должны ему на самом деле очень-очень много. Это касается каждого из нас. Просто по своей гордыне, по своему какому-то самолюбию, вот такому вот себялюбию, мы очень часто не видим своих грехов. Или нам кажется, что наши грехи, они слишком малы, а грехи других, особенно если это были грехи против нас, нам кажутся такими огромными и большими, что мы очень часто не можем простить. Но человек, который умеет прощать, который не держит зла на других людей, не держит обид на других людей. Поверьте, такой человек всегда чувствует, как и Господь его прощает. Такому человеку и жить намного легче. Такой человек всегда ходит под благодатью Божию, и мы должны стремиться именно к этому, прощать всех, кто бы это ни был, что бы этот человек ни сделал. Именно к этому нас призывает Церковь. Тем более, что ведь что такое Великий пост? Вот у нас Великий пост, он в этом году вообще... У нас очень интересные такие даты, да, совпали. 23 февраля пост начался в День защитников Отечества, а 12 апреля, в День космонавтики, он закончится. Великий пост длится 48 дней. Вообще, в целом, считается, пост он длится 40 дней, конечно же, да, потому что у нас, как мы помним, 40 дней, 40 ночей постились Моисей, во-первых, перед тем, как получить 10 заповедей на горе Синай. Ну и, во-вторых, наш Господь Иисус Христос постился 40 дней, 40 ночей, перед тем, как выйти на свою проповедь. И именно вот в честь этого тоже Великий пост установлен. Он длится сам по себе пост 40 дней, но у нас там еще 2 дня – это праздники, Благовещение и вход Господень в Иерусалим. И плюс у нас еще 6 последних дней перед Пасхой. Это будет Страстная Седмица, которая как бы так вот немножко особняком стоит, и поэтому получается в общем и целом 48 дней, ну а на 49-й день у нас как раз будет праздник праздников Пасха. И вот в течение этого периода Церковь каждому христианину предлагает покаяться по-настоящему в своих грехах, попытаться хоть немного как-то изменить свою жизнь, сделать какие-то добрые дела, простить тех, кто, на кого какие-то, может быть, есть обиды, больше молиться, воздержаться от каких-то развлечений, удовольствий, ну и так далее, и так далее. И если человек живет вот такой вот духовной жизнью, если он проявляет послушание по отношению к церкви, когда церковь его призывает к этому, то, конечно же, такой человек обязательно получит от Господа очень важные и нужные дары, прежде всего духовные дары, которые помогут этому человеку именно возрасти духовно.
Спасибо, отец Валерий. Я думаю, что еще важный для нас сегодня сюжет – это сюжет об Адамовом изгнании. Может быть, вы кратко приведете нам цитаты или зачитаете фрагменты Священного Писания и поможете разобраться в значении этого события для ныне живущих людей.
Почему Церковь в этот день вспоминает именно вот такое событие, как Адамово изгнание? Мы же помним прекрасно, что первый человек, Адам и его жена Ева, они были сотворены бессмертными. Они были призваны к вечной жизни. Человек является венцом творения. Более того, когда мы читаем книгу «Бытие», мы видим, что Господь говорит, сотворим их по образу нашему. Да? То есть человек по образу и подобию сотворен. И человек является венцом творения. И более того, именно человеку Господь дал огромные возможности познавать этот мир, изучать его, нарицать имена всему, что человек видит. При этом первому человеку была тоже дана первая заповедь. И можно даже сказать, что по сути свой первый пост был предложен человеку, потому что Господь разрешил Адаму и Еве вкушать любые плоды в Эдемском саду, кроме плодов с одного дерева. Дерево познания добра и зла. И по сути своей это и был первый пост для первого человека. Но, к сожалению, Адам и Ева нарушили этот пост. И мы знаем, какие печальные последствия в итоге происходили потом. Я вообще хочу зачитать отрывок, который посвящен вот этому событию. Это целая третья глава книги «Бытие», первая книга Ветхого Завета. И я думаю, нам важно вспомнить, как все это происходило. Как змей, а точнее дьявол в лице змея соблазнил Адаму и Еву. Давайте послушаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот такая вот печальная, конечно же, история, как первые люди совершили свой первородный грех, ослушались Господа, нарушили первую заповедь и таким образом стали смертными. Вообще, с точки зрения церкви, то, что на самом деле человек стал смертным, это на самом деле не, как многие могут подумать, что это как бы вот Господь проявил как бы такую строгость по отношению к человеку. Но на самом деле ведь Господь в этой ситуации проявил милосердие. Может быть, это кажется нелепым, как это так, но это действительно так, потому что ведь если бы вот этот человек, уже поврежденный грехом, вдруг остался бы бессмертным, и стали рождаться бы новые люди, и эти люди бы тоже рождались грешными, и тоже были бы бессмертными, то представляете, что бы тогда было? Зло бы просто восторжествовало, оно бы победило, оно бы охватило полностью человеческую природу. Что бы тогда вообще человека останавливало? Да, как не смерть в его злодеяниях, в его грехах. И поэтому в этом смысле, конечно же, вот то, что человек стал смертным, это на самом деле милосердие со стороны Господа. Тем более, что ведь по его промыслу среди людей в итоге должен родиться был Спаситель, и он родился, и он дарует снова бессмертную жизнь человечеству. И мы знаем, что для нас этим спасителем является наш Господь Иисус Христос. То есть Господь Бог воплотился, стал человеком, победил смерть и основал церковь, и дает нам, снял власть первородного греха как раз с человечества, вот для чего, собственно, таинство крещения было установлено. И таким образом вот нам Господь дает такую прекрасную возможность жить вечно. То есть, поэтому, конечно же, история действительно очень-очень трагичная. И если мы вот возьмем эту третью главу, здесь можно много говорить об этом. Да, можно много толкований искать на каждый отдельный момент. У нас для этого просто нет времени, но мы должны прежде всего, наверное, понимать, почему это произошло. Нарушение заповеди. И действительно, когда человек нарушает заповедь, его жизнь превращается в ад. Действительно, вот даже если мы возьмем вот этот, опять же, отрывок, то мы увидим, что с Адамом и Евой произошло помутнение ума ведь, по сути. Ведь что они стали делать после того, как Господь явился? Они стали прятаться от Него. Вот. И действительно, когда мы грехи совершаем, мы деградируем, да, мы становимся глупее. И поэтому это главная цель человека – преодоление своей греховности, борьба со своими грехами. Если мы действительно хотим стать человеком в полном смысле этого слова, если мы хотим быть такими, какими нас сотворил Господь и к чему Он нас призвал. И вот для этого Господь Церковь и создал. Церковь нам помогает приходить к Нему, помогает нам спасаться, в том числе и через соблюдение постов, потому что Господь в другом месте в Священном Писании так и говорит: «Сей род изгоняется молитвой и постом». Род бесовский. Поэтому для верующих людей пост – это ни в коем случае не какая-то проблема и несчастье, да, что вот приходится отказываться от многого. Нет, конечно. Для истинно верующих людей пост – это радость. Пост – это радость, потому что именно благодаря посту человек учится побеждать свои страсти, учится быть свободным от своих грехов и своих страстей и получает от Господа почувствовать любовь Его, получает от Господа благодать.
И в завершении нашей встречи, отец Валерий, я предлагаю поздравить наших защитников с праздником, который наша страна отмечала 23 февраля. И у меня опять есть вопрос. Я прошу вас прокомментировать заповедь о том, что нет высшей любви, чем положить жизнь свою за своих друзей, за своих ближних. И как эта заповедь трактуется вместе с заповедью «Не убей»?
Да, ну и, конечно же, нам необходимо поговорить и о празднике, о Дне защитников Отечества, о 23 февраля. Конечно же, этот праздник, он не является христианским православным праздником, это светский праздник, как мы в таких случаях говорим. Но на самом деле церковь с большим уважением всегда во все времена относилась к воинам, особенно если это воины православные, верующие люди, которые не только защищают свое отечество, но и защищают свою церковь. И когда они свою родину защищают, они понимают, что они это делают и в отношении церкви. Это, конечно же, во все времена церковь благословляла войско на защиту своей родины. И более того, мы знаем, что и немало святых есть в православной церкви, которые были воинами. И в связи с этим, конечно же, да, возникает очень много разных вопросов. Да, вот когда церковь благословляет воинов на защиту своей родины, церковь опирается на слова самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Господь прямо так и сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это слова Христа, и действительно, когда воин идет защищать родину, то он что делает? Он рискует своей жизнью. И очень часто он отдает свою жизнь за своих близких, за свои семьи, за свою родину, за своих родных. И в этом смысле ведь что делает воин? Он выполняет заповедь любви к ближнему. И, конечно, очень часто нам люди, ну, скажем так, настроенные против церкви, и, может быть, немного не совсем понимающие Священное Писание, по крайней мере, так как его церковь понимает, и как церковное предание нам толкует Священное Писание. И очень часто нас бывают обвиняют в том, что вот как так ведь? Есть у нас заповедь «не убий», а церковь благословляет воинов идти и убивать. Вот. Но здесь нужно иметь в виду такой очень важный момент. Дело в том, что согласно людям, которые изучают глубоко Библию, я вот не владелец древнееврейского языка, но, например, вот у нас есть такой специалист церкви, протоиерей Андрей Рахновский, специалист по Священному Писанию, особенно по книге «Апостол», и он как-то приезжал к нам в Иркутскую епархию, вел с нами беседу, он говорил о том, что у евреев вообще было три слова, например, обозначающих убийство. Одним словом они обозначали убийство, ну, в обычном понимании этого слова, в мирное время, в быту. Другим словом у них убийство обозначалось это на войне. И, например, третьим словом у них обозначалось убийство, например, скота. Вот, если мы будем толковать Священное Писание так, как мы его хотим, ведь вот написано в Священном Писании «не убей». Но мы можем прийти к выводам, что и животных нельзя убивать. Ну, раз написано «не убей», мы же убиваем животных, чтобы употреблять в пищу животных. Но если мы, опять же, возьмем то же самое Священное Писание, мы вспомним, что евреям не было запрещено есть мясо. Значит, эта заповедь «не убей» не относится к скоту, к животным. Более того, евреи приносили в жертву животных Богу. То же самое, если мы возьмем Ветхий Завет, мы увидим, что после того, как евреи получили вот эти 10 заповедей, они же там блуждали 40 лет по пустыне, а потом они пришли в землю обетованную. А каким образом они туда вошли? Они воевали с теми народами, которыми там жили, с языческими народами, потому что Господь их на это благословил. То есть Господь, получается, дал им заповедь «не убей» и призвал их ее нарушить? Нет, конечно. потому что эта заповедь и к войне тоже на самом деле не имела никогда никакого отношения. И если мы возьмем историю церкви, то мы увидим, что так было всегда. Во все времена, в любой стране мира христианской, церковь всегда благословляла войско на защиту своей родины, на борьбу с врагом. И самый яркий пример, конечно же, это преподобный Сергий Радонежский, 1380 год, когда татаро-монголы пришли на Русь, и великий князь Дмитрий Донской, он пошел к преподобному Сергию Радонежскому, чтобы получить благословение на защиту Родины. Преподобный Сергий Радонежский благословил, дал ему даже двух своих монахов, Ослябию и Пересвета. То есть здесь как бы не нужно путать христианство с толстовством. Да, мы помним, что Лев Николаевич Толстой и его последователи, толстовцы, они вот выдвинули такой вот девиз «непротивление злу». Непротивление злу. Это не совсем христианский взгляд, мягко говоря. Да, то есть христианство всегда сопротивлялось злу. И более того, вот один известный духовный писатель 19 века, Борис Ильич Гладков, когда вот он рассуждал по этому поводу, он писал, что ведь если, допустим, одному человеку угрожает опасность, ну, невинному человеку, да даже давайте представим себе, допустим, нашему ребенку угрожает опасность со стороны какого-нибудь насильника, да, и с точки зрения толстовцев, значит, мы не должны в этот момент сопротивляться. То есть либо мы должны свою жизнь отдать, да, там, встать между жертвой и между этим насильником и отдать свою жизнь. А, вот. Ну, а как еще? Либо вообще ничего не делать и смотреть, как насильник убивает, допустим, нашего ребенка. Это же абсурд. Во-первых, здесь пострадает ребенок, а во-вторых, ведь здесь будет совершено зло со стороны этого человека. И, то есть человек совершит грех в данной ситуации. А если же мы в данном случае, применив даже силу, в отношении этого насильника, и, может быть, даже допустив его смерть, мы, во-первых, спасем жизнь ребенку, да, своему, а, во-вторых, мы оградим от совершения греха, от совершения зла вот этого насильника, который его собирался совершить. Понимаете? То есть, но самое главное, мы ведь в данном случае проявляем заповедь любви, любви к ближнему. Поэтому вот такие ситуации, они всегда оценивались церковью так, что человек имеет право на защиту своих близких особенно, да, от врагов, вплоть до того, что он имеет право и принести вред жизни этого человека или его здоровью, если этот человек угрожает другим. То же самое вот как раз и на войне происходит, то есть враг нападает на нашу родину, он создает опасность для наших граждан, для нашего народа, и поэтому задача воина эту опасность предотвратить. Ну, в истории церкви было действительно очень много святых, которые, или точнее не было, а есть очень много святых, которые были воинами в своей земной жизни. Конечно, это великомученик Георгий Победоносец. В первую очередь, конечно, его можно вспомнить. Это и великий князь Александр Невский, ну и вообще многие князья, и такие как Дмитрий Донской, и Даниила Московского можно вспомнить. Вот. Можно вспомнить, кстати, Илья Муромца, который тоже в лике святых возвеличен, и был такой реальный, действительно человек. Святых благоверных князей Бориса и Глеба, которые тоже были князьями, а значит, они были воинами. Дмитрия Солунского можно вспомнить, Меркурия Смоленского, ну и так далее. Их на самом деле было очень много. И можно вспомнить святого праведного адмирала Федора Ушакова, который жил совсем недавно, в 18 веке. Человек, который как полководец не потерпел ни одного поражения. И в лике святых он возвеличен не потому, что он принес славу русскому оружию, русскому государству, а потому что он был действительно святым человеком. Много молился, постился, жертвовал собой ради близких, тратил средства свои собственные, тратил на то, чтобы содержать своих солдат, когда не приходило жалование.
А кто из святых при земной жизни были защитниками Отечества? И кто из них стал ли небесными покровителями, которых церковь почитает как покровителей и защитников России сегодня?
Конечно же, церковь очень часто призывает молиться святым воинам, и служатся разные молебны. И, кстати говоря, помимо того, что служатся молебны святым воинам, таким как Георгий Победоносец, Александр Невский, Дмитрий Донской, святый благоверный князь Борис и Глеб, кстати, архистратигу Божию Михаилу, архангелу Михаилу тоже очень часто вот молятся для защиты от врагов. Также молятся и Пресвятой Богородице. Да, мы помним, Казанская икона Божией Матери, всегда в случае каких-то вот таких вот войн мы молимся перед этой иконой Пресвятой Богородицы.
Я думаю, что важно и актуально спросить о том, как молиться за защитников России, какие, возможно, совершаются молебны, какие молитвы может читать каждый дома или приходя в храм. Нуждаются ли наши защитники в молитве о них, наверное, сомнений не вызывает. А вот как правильно за них молиться, это вопрос важный.
Молебны разные, взыскание погибших. За пропавших без вести, например, икона есть такая, да, Пресвятой Богородицы, взыскание погибших, покров Пресвятой Богородицы, тоже вот перед этой иконой принято молиться. Ну и молебны разные, о сохранении жизни, здравия воинов, о даровании победы мы молимся, вот, о пропавших без вести, конечно же, об избавлении от плена молимся, об исцелении раненых и так далее, и так далее. И церковь всегда призывает нас молиться за наших солдат, за нашу армию. И более того, у нас ведь и молитва на каждой литургии читается за победу нашу над на СВО, которая сейчас идет и затронула каждого русского человека. Поэтому, братья и сестры, давайте молиться за наших солдат. Но самое главное помнить, что молитвы, они действенны прежде всего тогда, когда мы сами живем праведно и благочестиво. Помоги нам, Господь, в этом.
Спасибо большое, отец Валерий. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohranit38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.